«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Добрый день всем. Это действительно программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева, а главный фискальный эксперт у нас Александр Починок. Александр Петрович, здрасте.
Здрасте, я тоже в студии есть.
Да, тоже есть в студии. И сегодня нам Александр Петрович расскажет про Ганзейский союз. Для начала от меня такая лирическая история. Когда в сказке про бременских музыкантов кот, пес и все прочие идут в город Бремен, в детстве понимаешь это так, что просто это некий город. Они из деревни туда идут. А потом, когда начинаешь думать, понимаешь, что музыканты зарабатывают в особо богатом и свободном городе. А Бремен был вольный и ганзейский, как выяснилось.
Конечно.
И я так понимаю, что Ганзейский союз – это союз как раз городов, скажем так, наиболее демократических в определенную эпоху и наиболее богатых в связи с тем, что они вот так вот организовались. Но что же это все-таки было?
Давайте окунемся в эту историю. Просто мы смотрели с вами на налогоплательщиков, на государство с высокими налогами, а теперь мы окунемся в историю с теми, кто налогов почти не платил. Итак, 4 века, даже почти 5 веков из немецкой истории, с 13 по 17 век, Германия. Что такое тогдашняя Германия? Часть Священной Римской империи. Есть император. С императором мы уже сталкивались.
У него борода рыжая была.
Да, с рыжей бородой, с Барбароссой, когда он захватывал Милан. Есть его вассалы, и есть вассалы его вассалов. И это постепенно перепутывается невероятнейшим образом. И мы знаем примеры, когда один человек является вассалом 20, 30 и 40 сюзеренов, и у него еще сотня другая ленников, потому что у него лены находятся в совершенно разных землях, и он подчинен большому количеству людей, и они у него в подчинении. И князья Священной Римской империи очень внимательно следят за императором. И вы знаете, его же выбирали 7 князей, 4 светских, 3 духовных, и они не хотят ему давать постоянную армию, боязно. И нанимает империя наемных и приглашает император своих вассалов, которых он может набирать в армию на 6 недель. А потом договариваться надо. И вовсе не обязательно, что если он вытащил своего вассала, тот приведет своих вассалов. Совершенно не обязательно. И вообще, если у меня много сюзерена, я могу выбрать, к которому сейчас идти. И это очень сложное и очень тяжелое взаимоотношение. И это такое фантастическое лоскутное одеяло, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Так? И денег-то, ну, мягко говоря, немного. И в армии-то содержать не на что. И вот грустно все вроде и безденежно. Но появляются города. Города – это совсем другая история. Это очень интересная история. В городах собирается население, которое что-то делает и которое что-то производит, верно?
Угу. И ремесленники.
Конечно. И купцы, которые торгуют. И эти купцы, они вывозят свои товары, и можно очень здорово разбогатеть. И они по одному, когда действуют, это лотерея. Но нет совсем порядка на Балтийском море. Большое количество пиратов. Очень тяжело торговать. А тут еще пришли татаро-монголы. И тут еще перекрыли пути на восток. И хочется страшно, потому что прибыль-то гигантская. Потому что один караван ты провел. И в условиях, когда у тебя часть вот эта вот Германии переполнена своими продуктами, а заморских недостаточно товаров, и один раз провез, и ты стал богатейшим человеком в империи, а риск очень высокий. крайне высокий. И что они делают? Они, естественно, начинают объединяться. А вот эти вот 70 гусей, а потом и в разные времена около 200 городов, которые и на море Балтийском, и в центре Германии, но в основном вдоль путей торговых, они объединились. Причем это уже сразу меняет резко их положение по двум причинам. С одной стороны, у них большой флот, с другой стороны, его труднее грабить, потому что они плавают на когах. Это огромное отличие от кораблей викингов, которые мы рассматривали, когда захватывали викинги и дань забирали в Англии. Угу. Там ладья, на которой просто воины и больше ничего. А тут ког по 20, по 30 метров длиной, по 200 тонн, потом 500 тонн водоизмещением. А когда ганза сильная, водоизмещение 60 тысяч тонн у торгового флота. И платформы. Спереди и сзади корабля с зубцами, и с них можно отбиваться, ставить пушки, и были корабли по 40, по 60, по 70 тогдашних, правда, мелких орудий, так, это один плюс. А второй плюс, монополию они придумали. Вот.
И, игра в монополию.
Конечно. И поэтому... Значит, они приходят к королю Этельреду, которого мы смотрели еще в Англии, это саксонский король, и он им дает право торговать в Лондоне. Потом Вильгельм-завоеватель им дает, а потом Генрих II, 1157 год, особые привилегии, рыночные права и освобождение от всех лондонских пошлин и право торговать на ярмарках в Англии.
Ну, вот. А за что он им такое, да, такие радости дает?
А у кого еще взять товары, если вот эти купцы объединились вместе, и они, если им не понравится, какой-то из властителей, а они просто туда товары не повезут.
Угу.
И тому доходов не будет, и товаров не будет, и сложности возникнут огромные. И есть прецедент, сохранилась грамота, когда император Священной Римской империи занимает у купца денег. И откуда мы знаем, что он занял у него денег? Он не смог возвратить срок. И продление срока возврата денег, это было зафиксировано. Вот представьте себе, какая была веселая история. Император у обычного купца занимал в долг, и вопросов не было, что не вернуть.
Ну, мы с флорентийскими банкирами уже имели дело.
Да, конечно. И вот так вот, пока флорентийские банкиры не выползли еще на этот рынок, тут работает ганзейский.
Неизбежны лишь смерть и налоги.
Пятнадцать, краткие новости на эхе в студии Всеволод Бойко. В эти минуты завершается шествие против антимагнитского закона в центре Москвы. Колонны митингующих постепенно выходят на проспект Сахарова, где сейчас находится наш корреспондент Оксана Чиш. Оксана, здравствуй.
Здравствуй, Всеволод.
Скажи, пожалуйста, люди уже расходятся с проспекта и полиция еще... Оксана?
Нет, они еще не расходятся, а большая часть колонн, по моим оценкам, уже здесь, но пока еще никто никуда не уходит. Когда они дошли до проспекта Сахарова, то организаторы попросили участников, которые несли портреты парламентариев, голосовавших за закон, запрещающий усыновление российских сирот американцами, организаторы просили этих людей собраться в одном месте и со скандированием подлецов в помойку эти плакаты были выброшены в специальное такое огороженное место. Кроме того, в центре проспекта Сахарова находится несколько урн. В эти урны участники бросают бюллетени для голосования, в котором отмечают галочкой свое согласие за распуск Госдумы. Пока люди никуда не уходят, периодически они скандируют «позор, позор», «руки прочь от детей» и другие лозунги. И кроме того, конечно, часть участников здесь со своими плакатами, которые также призывают распустить Госдуму. Некоторые пришли с такими какими-то символическими вещами. Например, здесь видел людей с детскими игрушками и даже человек вот с детской соской.
Оксан, коротко, полиция еще не требует завершить мероприятие?
Нет, полиция... полиция себя ведет достаточно адекватно, неспокойно наблюдает за тем, что происходит, просто дежурит вот по, скажем так, вдоль по периметру проспекта Сахарова.
Спасибо, это была наш корреспондент Оксана Чиж. По данным правоохранительных органов, в акции против закона о запрете на усыновление сирот приняли участие 7 тысяч человек. Оценки численности со стороны участников и организаторов разнятся. Кто-то говорит о 30 тысячах, кто-то о 50. В конце выпуска отмечу, что автомобильное движение по маршруту акции по-прежнему перекрыто. На прилегающих улицах к бульварному концу кое-где наблюдаются заторы. В целом, по данным портала Яндекс.Пробки, ситуация дорожная в городе оценивается в 2 балла. Всеволод Бойко, служба информации «Эхо». Следующие новости через 15 минут.
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Вот Ганзейский союз, я так понимаю, что есть купцы в нескольких городах по Балтийскому морю, главным образом, которые собираются, условно говоря, в Любике там и решают...
Не условно, потому что Любик – это королева Ганзы, это их фактическая столица. А почему там между Северным и Балтийским морями был пункт перегрузки товаров?
Угу. Собираются в Любике и говорят: товарищи, значит, решаем следующее. Ходим караваном, вкладываем наши средства в постройку судов, потому что это будет нам безопаснее, дешевле и лучше, если мы коллективно построим эти огромные суда. Угу. Частным образом такие не построишь. Грубо говоря, мы аккумулируем средства и создаем некий документ, некие правила для всех нас. Правильно?
Обязательно. И поэтому правила эти начинают очень сильно модернизироваться. Сначала это группа купцов, которая объединилась. Потом они поняли, все-таки купцов много, у всех интересы разные. Новый договор – это договор гильдий, а купцов, торгующих разными видами товаров. А потом уже, когда мы приходим к концу XIII века, это союз городов. Так? Угу. Уже города. И первым Любек получает статус имперского вольного города в 1227 году. Империя ему дает статус имперского вольного города, освобождает его от власти феодалов. Так? Почему союз городов, а не купцов? Потому что вспомним, что такое город тогда в Германии. Так? Это территория, которая была подчинена феодалу, и из которой феодал, естественно, брал налог на то, чтобы ему содержать армию, жить самому и так далее, и так далее, и так далее. И феодалы распространились по всей Германии, ставят замки, и он берет с этого города деньги, и мало того, он же берет со всех проезжающих мимо через его территорию. Что с воза упало, то пропало. И основные торговые пути – это водные пути, и если мы поплывем по Рейну, мы увидим, стоят замки с одной стороны, с французской стороны, и с другой стороны, с немецкой стороны. Это местные феодалы. А у города еще своя система налогов. За въезд в город, за выход на рыночную площадь с товарами, за право прибить вывеску, за сбор за принадлежность гильдии, в которой ты находишься.
Профсоюзные, так сказать.
Профсоюзные взносы. Две системы. И это очень много. И развиваться тяжело. И вот первым выбился Любек. Он получает статус вольного города. Феодалу уже платить не надо. Он что делает? Он минимизирует сборы внутри себя. Оставляет на создание стен. Добровольно сбрасываются купцы на строительство кораблей, но это внутри их гильдии уже, это уже их собственность, так, и он убирает пошлины, и его люди, эти как раз руководство Ганзы, а Ганза чем было интересно, у них не было единого государства, единого налога, ничего вроде бы не было,
но были общие правила,
но были правила и совокупность людей очень хороших дипломатов, они тут же заключили союз с Гамбургом. Зачем? 1242 год. Что надо Любеку? Они все поняли. Самый главный товар, который пойдет на Русь, это соль. А главное, что ввозится в Любек, это рыба. Ее ловят в Балтийском, Северном море. А рыбу надо солить. Следовательно, договорились с Гамбургом, потому что Гамбург сидит на соляном пути, так, и они ставят свою монополию. Рыба соленая и соль в Россию. Угу. И тут уже Генрих III должен в следующий раз первым ганзам, а так ганзы это союз, они еще не сформировались в совсем единой цели, Любекской и Гамбургской ганзы, право торговли Англии в Англии. Тут к ним присоединяется Кёльн, и появляется колоссальная колония. И несколько сот лет немецкая колония такая в Лондоне сидит с автономией неналоговой на его территории. А вот результат сразу же. И дальше они срочно кидаются писать положение конфедерации, положение о кооперативных действиях, какие цены держать, кому какие корабли посылать. И первый съезд создается в 1356 году, созывается в Любеке, и тогда официально основывается Ганзейский союз.
Это 14 век.
Да, и никакой конкуренции. Последний был союз города Вюсбю, который пытался с ними конкурировать, и он согласился, заключил договор. И тут же до Новгорода включительно у них беспошлинный путь появился. И они ставят контору в Новгороде. Уже самые мощные конторы ганзы были представительства в Брюгге, Бергене, Новгороде и в Лондоне. Так, это уже интереснее. И дальше расползаются и появляются вольные города по территории Римской империи. Священной Римской империи. И эти города дружат друг с другом и защищают друг друга. И тут у феодалов появляется желание у неразумных напасть и обобрать.
Угу.
Хотя разумные это не делают по простой причине, потому что купцы все-таки везут товары через их земли и много чего достается. И как они дружат друг с другом? В Страсбурге где-то раз в 10 лет вы можете увидеть очень интересно одетых швейцарцев, которые с котлом каши зачем-то по реке плывут и маршируют в Страсбург. В чем дело? История имеет многолетнюю продолжительность. В свое время жители Цюриха, показывая, насколько они могут быстро помочь жителям Страсбурга, заключив с ними союз, взяли, сварили пшенную кашу, тогда инструмент, это основное было питание, поставили ее на лодку, закрыли ее бочкой, утеплили и провезли ее меньше, чем за сутки. Они рано-рано утром выплыли, к вечеру приплыли в Страсбург и угощали.
И она еще была теплой.
Конечно, она горячая была, они показали. Слушайте, горшок с кашей не остынет, как наше войско, а швейцарцы умели воевать, придет вам на помощь. Так? А почему это Страсбург было нужно? Потому что если мы посмотрим, опять-таки, на горы вокруг, на путь во Франции, мы увидим там оставшиеся замки феодалов. Даже немецкий император в конце 19 века, уже декоративный, построил себе замок, а те были не декоративные. Те замки были на соляных путях, на хлебных путях, на путях, по которым везли товары во Францию. И союзы этих городов должны были объединяться. Почему Берлин? Почему города внутри Германии, вдоль речных путей? Чтобы можно было сбить пиратов и разбойников с этих путей, и чтобы можно было разбираться с феодалами.
Ну, подождите, насчет пиратов и разбойников, а также феодалов, которые тоже иногда бывали пираты и разбойники по совместительству. А если некие города заявляют о своей сердечной дружбе, договариваются, что они там друг другу не чинят препятствий, что они там заключают какие-то союзы, у них что, и войско тоже будет?
А нет. И войска-то нету. Вот в чем все дело. Да, есть охрана, которая у купцов на кораблях. И, понимаете, датский король, он смеется, когда ганза начинает с ним ссориться, потому что он притесняет и объявляет ему войну. Он говорит, нельзя, как это, не имеет права непонятное образование мне, королю, объявить войну. И когда эти ганзейские гуси на своих огромных кораблях нападают на датчан, он громит их. Собираются купцы и думают, как это так? Это плохо. И надо что-то делать. А какое у них оружие? У них что есть?
Они могут не продавать.
У них деньги есть. И могут не продавать. Они перекрывают ему кислород, закрывая его порты. И они нанимают наемные дружины. Они бегут в Швейцарию, нанимают наемников. Они переоборудуют флот. И они сносят Копенгаген и сжигают его. Так? И очень часто они выигрывают войны на море, просто потому, что у них сильный флот, деньги и наемники, когда нужно. Но опять-таки...
То есть у них была профессиональная армия.
У них не было профессиональной. У них были профессиональные наемники время от времени, когда им это надо. Угу. То есть это предельно циничное, эффективное государство, которое не желает кормить постоянную армию, потому что в ней потребности нет. И они прекрасно понимают, что даже император Священной Римской империи, мы помним, Фридрих Барбаросса, может собрать там 3-5 тысяч человек, когда у него нет денег, не более того. И ни у кого нет денег для серьезных армий. И поэтому, если что, мы перекупим, так? Но самое главное, они начинают заниматься изощренной дипломатией. Они начинают реализовать все законодательство вот этих вот отдельных герцогов, княжеств, потому что вы не представляете, что тогда было. Тогда мелкие правители устанавливали правила за неправильную глубину глиняного горшка, взималась плата за неправильную ширину куска ткани. Вот. И они вводят, это тоже интересно, первую стандартизацию. Для нас это предельно важно. Вот как эта стандартизация работает. И даже когда они приходят на Русь, там история с отколупыванием воска, это на 20 лет переговоров. Почему? Потому что мы помним историю с воском, мы помним, что у нас церковь Святого Петра, мы помним, что она только меряет воск, так? И воск продается в виде больших кругов, но наши что же не лыком шитые, там добавляется всякая гадость под сухого гороха и негорючих вещей, и ганзейцы говорят, да, мы понимаем, что у вас вот эти проштампованные эти круги с воском, но у нас есть право отколупывать и проверять. И вот отколупанное не входит в стоимость проданного. А наши говорят, нет, входит. Вот они спорили, уходили, приходили, пару десятков лет торговались. В конце концов, право отколупывания за ними признали. Потому что это все-таки сила Ганзы была.
А вот я так себе представляю эту картину. Вот идет дорога. Лондон, Брюгге, Кёльн, Гамбург, Любек. Там, да. И, в общем, да, через Ригу до Новгорода. Представляю себе, что по этому морскому пути, наверное, ганзейские купцы могут себе позволить заехать в другой ганзейский город, не скажу в гостиницу, но, наверное, их там могут встретить, наверное, им там могут оказать какую-то помощь, может быть, они могут остановиться для починки судов, может быть, они могут оставить хранить свои товары. Это же было бы правильно.
Правильно заметили, и зря вы не говорите про гостиницу, потому что действительно это правда, и если мы посмотрим сохранившиеся средневековые города, мы увидим, что порт, таможня в порту, церковь, естественно, постоялый двор и ремонтные службы. Все это действительно было. И этим купцы действительно пользовались.
Это Александр Пучинок в программе «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. После новостей мы продолжим путешествие по ганзейским городам.
В эфире программа «Фискал». «Эхо Москвы» и Александр Пучинок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева, наш постоянный автор Александр Пучинок. Александр Петрович, здрасте еще раз. И сегодня мы говорим о Ганзейском союзе, о ганзейских городах, о совершенно особой экономической модели, которая существовала между 13 и 17 веком очень мощно. И создалась она как союз сначала купцов, а потом уже и целых городов. И играла очень существенную роль на карте Европы. Во всяком случае, вот что касается Балтии, то, наверное, круче там никого не было.
Конечно.
И перед перерывом мы говорили о том, что благодаря вот этому союзу купцы имели возможность иметь как бы дом вдали от дома, да, свою систему поддержки, систему даже гостиниц, постоялых
конечно.
Дворов и всего прочего.
Конечно.
А были какие-то уже в, я не знаю, в золотой век, скажем, Ганзейского союза, была ли какая-то система опознания? Просто человек говорил, а я вот из славного города Бремена приехал к вам.
Нет, говорить-то он, конечно, говорил, но на самом деле, если мы посмотрим документы, сохранились полные списки гильдий, купцы известные, поименованные, корабли все учтены, объемы товаров все время проверялись, поэтому он не просто говорил, он вынужден был проходить через таможню, его товары сосчитывались, и никуда он не девался. Тогда учет и контроль был очень-очень серьезный.
А сам Ганзейский союз собирал какую-то пошлину за, в своих
портах
со своих членов?
Нет, пошлину он не собирал, он собирал деньги в том случае, когда собирался съезд, если нужно было, для каких-то целей сложных. Действительно, война,
ну, как военная кампания,
война, например, да. Продвижение, строительство чего-то на новой территории, потому что мы даже сейчас видим на островах Балтийского моря мощнейшие ганзейские крепости. Угу. Они строили крепости для защиты. Совершенно логично. Почему и присоединяются Льеж, Амстердам они дошли, Кёльн, Франкфурт даже вот всю в эту сторону, Кёнигсберг, Данциг, Клайпеда, Рига, Тарту, в Стокгольме
Шетцен,
они
да.
были, в Нарве были.
Угу.
Так, и они ставили фактории там, где опасно, там, где местные крепости слабы, они ставили свои крепости, на это собираются деньги. Так? И купец должен быть признан, он должен вступает в гильдию, и он признается ганзейским купцом.
Грубо говоря, и, член партии, у него есть...
Да, и не просто член партии, а безналоговый, так? Потому что он тут же освобождается, как купец, от местных налогов. Потому что все понимают, что он развивает бизнес. И взаимоотношения у города со своей гильдией очень и очень комфортные. Гильдия его развивает, и город с нее снимает налоги, и у него налоговый...
Целиком с гильдии.
С каждого из купцов в этой гильдии. Дальше он пользуется, смотрите, льготами на выходе у себя, и льготами на входе в той же самой Англии, в том же самом Новгороде. Плюс, мало того, что вы говорите, гостиница. В каждом месте, где есть представитель Ганзы, ему дают бюллетень. Действия конкурентов, товарооборот, льготы, ограничения.
Информационная поддержка.
Информационная поддержка, устная и письменная. Больше того, у них везде есть шпионы. Так, они их посылают, они есть документы пока, что они нанимали шпионов на работу, они ездят, они смотрят, и самое главное, они следят за тем, что же творится у конкурентов, что же производится, то есть фактически промышленный шпионаж. То есть смотрите, казны вроде нет, бюрократов крайне мало, почти нет.
Короля нет.
Короля нет, так вот. То есть на самом деле, по большому счету, что такое Ганза? Это сборник документов. И очень большое количество людей, которые добровольно на нее работают, потому что они с этого зарабатывают. Потому что кто очень часто ганзейский шпион? Да это тот же самый купец, которого проинструктировали, что, где, как смотреть. Он поехал и изучил, доложил, и дальше действует. И вот эти ганзейцы приехали на Русь. Они что сделали? Они появились в Пскове, и они появились в Новгороде. Естественно, традиционно воск России, пушнина России, и самое главное на Русь, это идет соль. Ну, меньше, конечно, серебро, золото, металлы, янтарь, и так далее, и так далее, и так далее. Вот представьте себе, сколько соли, огромное количество соли везли на Русь кораблями. И воск, опять-таки, почему воск важен? Нету в Европе практически воска. Все свечи везде по всей Европе, и это наш воск. Так? И это сотни, тысячи тонн. Так? И большое, богатое подворье в Пскове работает. И вот татаро-монголы. Так? И Псков-Новгород на окраине. И что, ну, вопрос, что нужно Пскову-Новгороду?
Ну, как-то...
Оружие нужно.
Как-то, да, защититься.
Оружие нельзя ввозить. Так? И мы смотрим, опять-таки, много лет переговоров. И боится орден, который, Ливонский орден, который влияет на Ганзу, побили его много раз, мы помним, нашей территории. И он говорит Ганзе, нельзя возить. А все равно...
Нельзя поставлять оружие террористам,
конечно,
и сепаратистам.
Конечно. А все равно... Ну, в данном случае Новгород и Псков не террористы и сепаратисты, но тем не менее пытались закрыть. Не получилось. И мы видим документы, когда из Сталина везли в Новгород в бочках с селедкой оружие и привозили. Так. Вот такой был способ ухода от запрета. Так, вот. И цветные металлы тоже запрещали. И вот псковичи хотят Троицкий собор перекрыть, и нужна им свинцовая кровля, и заказывают они в Дерпте, заказывают в Ганзе литейщика. Вот здесь Ганза не дала. Категорически. А цветные металлы, дефицит. Так и литейщика Пскову послал московский митрополит вместе с цветным металлом на собор. Так вот. И мухлевали. Известная опять история. Привезли серебро Псков в большом количестве. 6 лет шла тяжба. Признали, что оно подмешанное, а примерно наполовину. И отправили его назад в Дербс. Вот такая была история. Алкоголем торговали. И есть прецедент, когда немец погиб, убили его в Пскове, один купец. Так вот, в составе его имущества было 13,5 бочек пива и 4 бочки меда. Причем мед – это хмельной, мед как напиток. Вот. И дальше обратите внимание, в Новгороде больше объем торговли, чем в Пскове, и мы видим, какими крупными партиями это шло. Нельзя, мы помним, мы говорили на Руси, нельзя было иностранным купцам торговать в розницу, мы говорили, категорически запрещено, партия. А партия, как это все, партия дюжина, сотня, тысяча, перевязывается, запечатывается пломбой. Мы говорили, как в Новгороде вводились специальные пломбы. Так? И все время идут споры. Вот вы соль нам продаете мешками, а там вот вес не тот. Давайте будем взвешивать на наших весах. А они говорят, давайте мы будем взвешивать в Риге или в Таллине. А мы с вами помним, что разница в марке и разница в весе между Ригой и Таллином и Новгородом составляла так 10-15%. Вот это любопытная вещь. Кредит торговать было нельзя. Вот тогда у нас, к сожалению, нет банкиров. Вот это наша беда и проигрыш итальянским городам.
Может, это наша сила?
Нет, но на самом деле за счет кредита Италия развивалась быстрее. И у нас на нашем рынке только оптом и только за наличный расчет, за наличный товар. А потом, когда усилилось московское государство и категорически нельзя было вывозить деньги из территории страны, то товар ты продал, и деньги у тебя могут быть, пока ты в Новгороде, но ты должен купить товар.
На
так?
Них, да.
Вот. И дальше. Категорический запрет ни с какими не ганзейцами не торговать. И поэтому мы знаем, что 200 с лишним лет ни голландских, ни фламандских, никаких других товаров в Новгороде не было. Потому что Ганза категорически, она поддерживает Новгород, но она все остальное блокирует самым жестким образом.
Только то, что поступает через ганзейских купцов.
Конечно. И получается союз. 150 ганзейских купцов и 300 золотых поясов Новгорода, с которыми они торгуют. Вот эти богатые новгородские купцы. Надо понимать, что Новгород это не город. Это огромная территория до Урала. Так? Но туда уже ганзейские купцы не идут. Так? И, все, и те наживаются, и те наживаются. И мы видим огромное количество документов, штрафы, наказания, проблемы, споры. И как, значит, когда конфликт, они закрывают церковь, закрывают дворы, уезжают, но что, они отставляют свое имущество? Нет. Мы помним, что в свое время князь поддержал церковь как арбитра, и ключи всегда сдаются архиепископу новгородскому и архимандриту Юрьева монастыря. Так они доверенные лица. Так, и вот так ситуация. Спорят, торгуются, не договорились. Уезжаем, ключи сдали, новгородские купцы их останавливают, да останьтесь, давайте еще торговаться, и так далее.
Архимандрит уже ключи спрятал, и все.
Все это было 250 лет, и торговля была очень большая, и даже когда купцов стало мало, и когда контора была закрыта, вот Иван III справился с иноземным нашествием, он закрывает контору, арестовывает бедных оставшихся 49 купцов. Так вот, даже тогда товаров оставалось на 96 тысяч марок. Это очень много. Мы помним вес марки в серебре. Угу. Так? Вот. И все вроде было бы хорошо, вот эти сотни лет, но дальше начинаются проблемы.
Александр Петрович, перед тем, как вы перейдете к проблемам Ганзейского союза, скажите, пожалуйста, вот изначально в союз входили купцы, потом вы говорите города, а значит ли это, что какое-то влияние на деятельность Ганзейского союза оказывали, например, ремесленные гильдии? Что они, например, что-то делали, производили специально для продажи и продавали их свои же ганзейские купцы. Как это все происходило-то?
Вот вы затронули еще одну очень серьезную тему – взаимоотношения между ремесленными и купеческими гильдиями. И это отдельная тема для средневекового города. В чем дело? Дело в том, что ремесленнику одному, конечно, можно было жить, но было очень тяжело по одной простой причине. Рынок маленький, возможность продать в пределах одного города свой товар мала. Если ты кузнец, даже если ты варишь пиво, то ты ограничен объемами вот этого небольшого города. Если ты останешься в пределах его, то продавать ты будешь крайне дешево, доходов у тебя не будет, и именно поэтому ремесленники объединяются в свои корпорации, в свои гильдии. И они производят достаточно типовой товар, и мы видим практически по всем городам процесс быстрого формирования вот таких гильдий, а оговаривается количество товара, которое можно производить, оговариваются требования к товару, оговариваются требования приема в эту гильдию, иногда серьезные, иногда смешные, типа как проверяли качество варки пива.
Кожаными штанами на скамейку.
Конечно, кожаными штанами на скамейку, если прилипла скамейка и приподнялась, то все в порядке. Но шутки шутками, если мы посмотрим документы, то гильдии производят товар строго определенного качества, определенных весовых категорий. И почему это еще важно? А потому что купеческие гильдии заключают с ними договора, и опять-таки скрупулезно прописывается, какой должен быть товар, потому что купцы Ганзы старались возить товары примерно одинакового вида, одинакового качества.
Ну, чтобы это была партия.
И партия, мы говорили уже, партии большие. И представление о товаре. Ну, нет интернета, ну, нет каталогов, нет торговых домов, нет возможности посмотреть. И понятно, что заказывает дочка конечно, цветочек аленький привезти, это, конечно, хорошо, но заказ, представь себе, если бы товары были бы не нормированы, заказ на поставку куда-нибудь в Новгород чего-нибудь из Лиможа, с его лиможскими эмалями, когда не говорено четко, что же это такое,
привел бы... Да, либо 30 тарелок, либо 30 непонятно чего.
Вообще непонятно чего и непонятно какого размера. И мы видим, что на самом деле, несмотря на отсутствие вроде бы многих современных удобств и те товары, которые к нам приходят из средних веков, мы видим, что, в принципе, бокалы и стаканы, они примерно идентичные, тарелки понятного размера, и серебро, которое осталось, которое мы увидим в оружейной палате, мы видим, что оно очень-очень подходит друг к другу, мечи стандартизованы.
Что есть массовые товары массового спроса, а есть интпошив, когда для подарка делается нечто уникальное произведение искусства.
Конечно.
А массовое производство более-менее стандартно.
И массовый товар, и очень важно, что этот товар действительно жестко стандартизован. И даже когда мы говорим о мехах, например, мы видим четко, что есть требования к мехам. Меха собирают в сотни, причем Россия продает невероятное количество мехов. Мы продавали сотнями тысяч шкурок. Причем дороже всего ценился мех соболя, безусловно. И это под 80 марок за сотню. Потом были норки. Угу. Они были существенно дешевле. Это двадцаточка. Бобры, куницы 10-15. Дешевле норки, как ни парадоксально. И прочий пушной красный зверь до 5. Так? И есть упоминание, я говорю, о партиях в 300-400 тысяч шкур. Причем не просто ее перевязывают, а наиболее ценные еще запаковывают в бочку. Угу. И эту бочечку замазывают варом и засургучивают, так? Угу. Чтобы они старались всячески сделать типовой товар. И собирали меха в партии, ориентированные по цвету, мы видим описание, как смотрели на искру, смотрели на направленность ворса, чтобы действительно из этого можно было шить, там, я не знаю, шубы или что-то, но они более-менее однотипные, и мы видим, как цена варьируется в зависимости от типа этого меха, и мы видим требования к сыпучим, требования к воску, которые они потом ввели, требования к соли, которые они потом ввели, и договора, действительно, Ганза обязалась покупать у ремесленников городов определенные объемы товара, и были случаи, когда они десятилетиями брали и уже рассчитывали, какого объема корабли нужно пригонять, забирать вот этот вот товар. Умели считать деньги, да?
Если резюмировать историю ремесленников и купцов, которые входили в Ганзейский союз, они главным образом платили налоги в фонд своего города.
Они платили своему городу,
и свою
но освобождались от целого ряда налогов в этом городе. Угу. Они платили свою гильдию на общие нужды, так, и они платили чрезвычайные, когда надо. Причем очень важно то, что у них была везде, еще раз обращаю внимание, экстерриториальность. Угу. Если он вошел в подворье Ганзы,
то
он
всё,
в убежище.
Он дома.
И даже если его преследует, гонится за ним какой-то феодал, или в городе что-то случилось, извиняюсь, он кому-то морду набил, он ушел на территорию Ганзейского подворья, он за границей, посольство иностранное. И вот мы все-таки должны в конце передачи уничтожить Ганзейский союз. Так вот, не нравилось это королям.
Их можно понять.
Конечно. Потому что иностранная держава на твоей территории торгует. Тем более Ганза вела себя в достаточной степени нагло, что не по ней они сразу же вводили блокаду портов. Они подписывали документы о запрете на повышение ввозных пошлин, либо нулификации пошлин. Они хотели, им нужны были деньги. Появляются уже достаточно большие государства. Им нужны деньги, они хотят поднимать пошлины. И они пытаются воевать, но сначала их громят. Но тут появляется путь в Африку, тут появляется Америка, тут Колумб, тут Васко да Гама, тут голландцы.
Антимонопольная тут политика.
Разваливается монополия Ганзы, а она не понимает, она пытается действовать старыми методами. И очень много товаров идет уже мимо Ганзы, с боков, с моря. И Густав I уничтожает привилегии Ганзы. Так. И Христиан III, король датский, убирает ганзейские привилегии. Но Швеция слаба, Ганза из последних сил ведет войну, и Любек последний раз, 570 год, заключает красивый договор, сильный договор, но уже что, чем он интересен, последний такой крупный договор. Нет монополии. Нет торговой монополии.
То есть
нет
пошлинной торговли. Торговать.
Есть право на торговлю, есть снижение пошлин. Если мы помним, начиная с саксских королей и с Вильгельма Завоевателя, нулификация пошлин, так? А тут уже все, уже не получается. И даже этот договор, как только Иоганн чувствует, что у него уже есть силы, он объявляет себя господином Балтийского моря, и запрещает, что это запрещает Ганзе, торговать с Россией. Угу. Потому что он перехватывает путь на Россию. И он посылает свои суда грабить ганзейские корабли. Угу. Но он работает как? У него же своих купцов-то особо нет. И он пускает голландцев. И голландские корабли идут на Русь. И они зарабатывают деньги, и они ему дают отчисления, так, а Ганза угнетается, так, и как то, дальше не повезло Ганзе в чем? Германия, германские княжества постепенно выгоняют англичан, как торговцев. Угу. Ах, вот так, красильный двор. 600 лет торговля шла через него в Лондоне с Германией, закрывается. Имущество отбирается, все. И дальше голландцы запрещают Ганзе плавание в Испанию. Дальше на Ритаха захвачивается флот 60 кораблей, которые пыталась Ганза в Испанию привезти товары. Пытается Любек что-то делать, но сил нет. Его корабль, прекрасный корабль, вот эти вот коги, мы их описывали, замечательный корабль, только у испанцев в то время галеон, у англичан уже его знаменитый флот пиратский, который легкий, красивый, да, у Голландии великолепный флот, и нет силы, и разрушилась Ганза. Вот так вот.
Печальная история. Могу только добавить, что романтические воспоминания об этой вот вольности ганзейской, хотя вольность-то была в большей степени экономическая, главным образом экономическая, они остались. Потому что в том же Бремене, в том же Гамбурге, в том же Любеке там, или Ростоке до сих пор сохраняется официальное название «Вольный и ганзейский
Конечно.
Город». Сохраняются все эти надписи. Более того, в номерах автомобилей сохраняется буковка «Х» в начале от слова «Хансе». И вот такую какую-то милую историческую деталь они как-то очень берегут. И до сих пор приятно вспомнить, как когда-то именно они правили, ну, если не морями, то уж во всяком случае Балтийским морем они точно совершенно правили. И благодаря этому, может быть, те города, которые сейчас вполне себе процветающие имеют вид, свое процветание закладывали в 13-17 веках. Вот в этом самом ганзейском вольном союзе.
И мы можем поехать и убедиться, что же Ганза построила. Строила за это время. Но очень многое сохранилось.
Да. И, кстати, в Бремене памятник музыкантам-то стоит бременским, но Бремен славен отнюдь не только сказкой братьев Гримм, а именно своими вольными и ганзейскими традициями. Огромное спасибо. Это программа «Фискал». Александр Починок. Еще одну вставную историю мы вам рассказали. К российским налогам и финансам мы, наверное, вернемся уже в следующее воскресенье.
Конечно.
Всего доброго.
До свидания.
Фискал.